Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 24 апреля, Церковь вспоминает священномученика Антипу, епископа Пергамского, святых мучеников Прокесса и Мартиниана, преподобного Иакова Железноборовского, святителя Варсонофия, епископа Тверского, священномученика Николая Гаварина.
Идет шестая неделя Великого Поста. В его дни, а также на Страстной Седмице, идущей следом, многие верующие стремятся принять участие в таинстве соборования и елеосвящения. Однако нередко можно столкнуться с суевериями вокруг этого таинства или не совсем корректным его пониманием. Итак, таинство елеосвящения чаще называют соборованием, поскольку оно обычно совершается несколькими священниками, то есть соборно. Но и исполненное одним священником, оно имеет всю ту же силу и является действительным. Церковь верит, что молитвы этого таинства могут исцелить болящего, если на то будет Божья воля. Кроме того, в таинстве соборования человек получает прощение грехов. Но не тех, которые мы сознаем, пытаемся преодолевать и открываем на исповеди. Есть множество грехов, которые проходят мимо нашего сознания, о которых мы забываем, либо в силу огрубения чувств не замечаем, что совершили. Если соборуется тяжело больной человек, то в своем состоянии он может просто не заметить в себе те грехи, в которых обязательно раскаялся бы на исповеди. Нередко после соборования происходят случаи чудесного телесного выздоровления. Однако нельзя воспринимать таинство как некую магическую процедуру, гарантирующую исцеление. Порой люди отказываются собороваться, считая, что это удел лишь тех, кто находится на грани жизни и смерти. Кто-то боится таким образом накликать беду. Это не соответствует православному восприятию таинств. Из Писания и предания известно, что апостолы совершали помазание маслом именно ради исцеления. Бывает, и больные отказываются прибегать к соборованию, объясняя это боязнью ускорить кончину. Но Церковь знает, что сроки человеческой жизни зависят только от воли любящего Бога. Иногда Господь продлевает жизнь умирающего именно с той целью, чтобы он мог достойно подготовиться, исповедоваться, причаститься и собороваться.
Священномученик Антипа жил в первом веке. Он был учеником святого апостола Иоанна Богослова. Христиане Пергама, города в Малой Азии, выбрали Антипу епископом Пергамской церкви. В это время империей правил Нерон, начавший преследование христиан. Многие верующие были казнены или изгнаны. На остров Патмос был сослан апостол Иоанн Богослов. Епископ Антипа своим примером, твердой верой, неустанной проповедью достиг того, что большинство жителей Пергама стали христианами. Разгневанные жрецы-язычники схватили Антипу и повлекли в храм Артемиды. Они бросили епископа внутрь раскаленного медного вала. Священномученик в печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув. Ночью христиане с честью похоронили тело епископа Антипы. Огонь не тронул его. А апостол Иоанн Богослов упомянул о стойкости епископа Антипы в книге Откровений.
В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми: «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг их исповедничества отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Церковь чествует мученика Антипу, епископа Пергамского, и просит его: – «Святой мученик Антипа, моли Бога о нас!»
Святые мученики Прокесс и Мартиниан жили в первом веке. Они были язычниками и служили стражами в Мамертинской темнице Рима. В ней содержались государственные преступники, которым тогда причислили и христиан. Наблюдая за узниками, слушая их беседы и проповеди, Прокесс и Мартиниан постепенно сами пришли к вере. Когда в темницу был брошен святой апостол Петр, стражники приняли от него крещение и отпустили апостола из темницы. Об этом узнал начальник тюрьмы. Он разгневался и потребовал от Прокеса и Мартиниана отречься от Христа. Воины были непреклонны. Так недавние стражники, они сами попали за решетку. Но ни уговоры, ни пытки не сломили их. Мучеников Прокеса и Мартиниана казнили в 67 году. Благочестивые христиане тайно похоронили тела святых.
Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь чтит память всех святых, пострадавших за веру, и обращается к ним за молитвенной поддержкой, а вместе с ними просит мучеников Прокесса и Мартиниана. Святые Прокесс и Мартиниан, молите Бога о нас.
Преподобный Иаков Железноборовский родился во второй половине XIV века в городе Галиче-Костромском в боярской семье. Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. В 1392 году он по благословению покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу у железных рудников в местечке Железный Барок. Со временем близ отшельника стали жить другие монахи.
В монастыре находили приют укрывавшиеся от набегов Золотой Орды крестьяне.
О святости жизни Иакова было известно его современникам. Так великий князь Василий Дмитриевич просил у Иакова Железноборовского молитв и благословения для своей супруги Софии Витовтовны, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына Василия. Через 35 лет великий князь Василий Васильевич, сын Софии, посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там.
Господь прославил преподобного Иакова Железноборовского еще при жизни. По молитвам игумена не раз происходили чудесные исцеления. Продолжались они и после смерти преподобного. Церковь чествует святого и обращается к нему как к самолитвеннику. Преподобный Иаков, моли Бога о нас.
Святитель Варсонофий, епископ Тверской, в миру Иоанн, родился в 1495 году в Серпухове в семье священника. Мальчик рано выучился читать и петь и стал помогать в храме. В начале 16 века крымский царевич Ахмат Гирей напал на Рязань. Ему не удалось захватить город, но войско крымчаков разграбило окрестности и захватило пленных. В их числе был Иоанн. Он с самого начала воспринял рабство как подготовку к монашеству. Ограничения в еде стали прообразом поста. Плен приучал к кротости и терпению. Зато ум был свободен для постоянной молитвы. Кроме того, в неволе юноша выучил татарский язык. Через 3 года семья Иоанна набрала деньги для выкупа и вызволила его. Он сразу же принял монашеский постриг с именем Варсонофий. Почти через 40 лет с Варсонофием познакомился Иоанн Грозный. Царь обратил внимание на опытного игумена, побывавшего в плену, знакомого с татарским языком и нравами. Иоанн Грозный послал Варсонофия в недавно созданную Казанскую епархию. Там он трудился вместе с первым архиепископом казанским, святителем Гурием. Архимандрит Варсонофий основал и возглавил первый казанский монастырь. Обитель в честь преображения Господня стала средоточием духовной жизни Казани. Через несколько лет архимандрита Варсонофия возвели в сан епископа Тверского. Когда ему было около 80 лет, он ушел на покой и вернулся в созданную им Спасо-Преображенскую обитель в Казани. Там святитель пребывал в молитве и уединении до конца своей земной жизни. Тело подвижника было погребено в монастырской церкви. В 1595 году его мощи обнаружили нетленными. До 1918 года они почивали в храме Преображения Господня на территории обители. Сегодня же местонахождение мощей святого остается неизвестным.
Святитель Варсонофий входит в сон архиереев, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к святому с молитвой. Святитель Варсонофий, епископ Тверской, моли Бога о нас.
Священный мученик Николай Гаварин родился в 1870 году в Курлянской губернии в семье священника. Он закончил семинарию и служил в Гродно. В Первую мировую войну отец Николай уехал в эвакуацию в Москву. В начале 30-х священник, как социально чуждый элемент, попал под программу выселения из столицы. Иерей стал жить в подмосковном поселке Немчиновка и служил в местном храме. В конце 1934 года в поселке запретили колокольный звон. Были сняты и сами колокола. Вскоре председатель поселкового совета решил упразднить приход, а здание отдать клубу физкультурников. 2000 жителей подписали письмо с просьбой не лишать поселок храма. Ответа не последовало, церковь была закрыта. В 1937 году отца Николая и весь клир храма арестовали. За антисоветскую агитацию его приговорили к 10 годам лагерей. Через 2 года дело пересмотрели, показания свидетелей были признаны ложными. Однако приговор оставили без изменений. К тому времени священномученика Николая год как не было в живых.
Зачастую подвиг новомученика состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни, не оговорил никого, не признал лжи. Источником, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках 20 века. Для нас они пример истинной веры, жизни, центром которой стал Христос. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Священномученик Николай, моли Бога о нас.